С вами радио «Крым Реалии». Доброе утро, Крым. В студии работает Сергей Макрушин. Напомню, что нас можно слышать в Крыму на частоте 648 АМ. Если сигнал не добивает, если плохо слышно, вы всегда можете воспользоваться альтернативой. В хорошем качестве и круглосуточно сигнал радио «Крым Реалии» доступен на сайте «Крым Реалии». Кроме того, видеотрансляцию наших эфиров вы можете смотреть на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии». Там же вы можете задавать свои вопросы, комментировать происходящее и, главное, делиться нашими трансляциями со своими друзьями. Итак, что же принято делать в первые дни года, да, с нового? Это подводить итоги года ушедшего. И сегодня в эфире радио «Крым Реалии» мы будем подводить итоги, да, подобьем итоги 2019 года в сфере защиты прав человека на территории Крыма, и поможет нам это сделать Ольга Скрипник, глава правления Крымской правозащитной группы. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
Итак, давайте будем подводить итоги. Какие основные тенденции мы можем отметить, да, для Крыма 2019 года? В целом, как меняется ситуация, да, в сфере прав человека?
Но в целом тенденции неутешительные, они продолжают ухудшаться, если говорить обобщенно. Но если более конкретно, да, наша организация занимается непосредственно документированием, в принципе, всех сфер, связанных с правами человека, а также еще и военными преступлениями, то есть там, где Россия нарушает международное гуманитарное право, то здесь, увы, мы отмечаем только усиление негативных тенденций. Первое, я начну, наверное, наиболее с такой темы для нас всей, всех близко, это политические заключенные, люди, которых незаконно лишили свободы. И здесь, я думаю, наиболее наглядными будут цифры, которые мы задокументировали в 2019 году. Мы все помним те радостные моменты, когда видели наших ребят 7 сентября, которые освобождались. Но если говорить о тех людях, которые вышли из мест несвободы за 2019 год, это 7 сентября, когда освобождали наших ребят в рамках большого обмена, а также еще выходили Владимир Присич, Александр Стешенко, они выходили не по обмену, а отсидев практически полностью свои сроки, то всего было, скажем так, освобождено, да, из мест лишения свободы 12 человек за 2019 год. Но в то же время за 2019 год 40 человек было незаконно лишено России свободы в Крыму за 2019 год.
Вот то такие есть цифры. Количество политзаключенных растет.
Да, оно продолжает расти. И вот даже цифры, несмотря на то, что очень много резонанса вызвало то, что Россия пошла, да, на некие уступки, освободила наших людей, то на самом деле, на какие поступки она не шла, на самом деле в Крыму число-то людей растет. Грубо говоря, 12 освободила, но 40 взяла. И поэтому это совсем неутешительная тенденция.
Кто остается основной группой риска в Крыму? Кто, у кого большие шансы попасть под политические преследования?
Ну, здесь сложно сказать, потому что логика ФСБ и кремлевского режима иногда бывает весьма неожиданной, но если говорить о том, что уже, да, зафиксировано, то минимум сейчас 88 человек продолжают находиться в местах лишения свободы по незаконным делам. Среди них, например, одна из самых многочисленных групп – это так называемое дело крымских мусульман, среди которых большинство крымские татары. Это 65 человек, которые обвиняются по террористической статье за участие якобы в Хизбут-Тахрир. Это очень жесткая статья в плане того, что это еще и лишение свободы на огромные сроки, и мы в этом году видели страшные приговоры по 12 лет, по 17 лет, которые были вынесены, например, ялтинской группы, среди которых есть Усирова Минкуку, мы знаем его еще и как активиста и правозащитника, и вот он тоже по этой статье был лишен свободы. Это 65 аж человек. Минимум 11 человек – это так называемые диверсионные дела, то есть где Россия обвиняет их якобы в диверсии, но часто мы видим, что даже она сама потом вынуждена отказываться от некоторых обвинений, максимум оставляет там только хранение оружия, ну, то, что смогла подкинуть и сфальсифицировать. Вот, это 11 человек. Из таких открытых и ярких украинских активистов мы тоже имеем новое дело Олега Приходько, и мы видим, что преследование за украинские символы, за украинские флаги все равно продолжаются. То есть в этом же году Россия отпускает Владимира Балуха, которого посадила, по сути, за украинский флаг. Но буквально через короткое время у нас появляется новый украинский заключенный Олег Приходько, который, в принципе, лишен свободы также за свою открытую украинскую позицию.
Возможно, циничная будет формулировка, но можем ли мы говорить о том, что мы наблюдаем, да, становление какого-то конвейера по фабрикации политических дел, да, и созданию политзаключенных для того, чтобы эту карту потом каким-то образом обменивать на международной арене?
Ну, скажу так, что за эти почти уже 6 лет оккупации действительно сложилась довольно четкая практика для России, для, в первую очередь для ФСБ, фабриковать дела и использовать незаконные методы следствия. Ну, во-первых, она была перенесена в Крым с территории России, и если помните, первые дела, связанные, например, с преследованием за по террористическим статьям за якобы участие в Хизбут-Тахрим, пришло к нам вместе с Палагиным, который был раньше главой ФСБ. Он эту практику принес как раз в Башкирии, где также, насколько нам известно, очень много людей стали жертвами абсолютно незаконного преследования. Поэтому эта практика, она не только сложилась в Крыму, она была, скажем так, отработана российским ФСБ вообще за многие десятилетия правления Путина. В принципе, Путин, по сути, да, и построил то ФСБ, которое мы сейчас видим, которое издевается, да, лишает свободы наших людей в Крыму. Другая практика, она связана с тем, что, в принципе, за все эти 6 лет те же самые ФСБшники убедились в том, что они остаются безнаказанными за применение пыток, за жестокое обращение с нашими людьми. Да? То есть, в принципе, никто до сих пор по всем случаям пыток, которые мы фиксировали, начиная там отдел так называемых украинских диверсантов, дела Олега Сенцова, да, Саши Кольченко, Владимир Балов подвергался пыткам, Евгений Панов и многие другие, никто до сих пор не привлечен к ответственности. Более того, например, один из братьев Шамбазов, да, который довольно часто мы можем услышать и в ваших эфирах, человек, который причастен не к одному, а к многим преступлениям, скорее всего, даже у него есть для пыток своя дача, вот, то есть максимум он просто был переведен из Крыма, и то, понятно, не в наказание за свои преступления, а просто в связи с там...
В качестве повышения?
Да, наверное. Не знаю точно, какие мотивы, но сам факт, мы видим, что даже этот человек, который уже в нескольких делах, где пытали по политическим мотивам наших граждан, он не привлечен к ответственности, хотя адвокаты по разным, да, вот этим людям пытались открыть уголовные дела по факту пыток, все они остались без ответа, а значит, люди, которые пытают, остаются безнаказанными.
Продолжаем эфир. Я напомню, что гость нашей студии Ольга Скрипник, глава правления Крымской правозащитной группы. Подводим мы итоги 2019 года в сфере защиты прав человека в Крыму. И когда мы говорим о защите прав человека, мы имеем в виду не только, да, те случаи, когда мы наблюдаем в Крыму обыски, аресты и так далее, да, не только прессинг со стороны российской администрации в Крыму, но мы еще говорим также о том, как общество пытается защититься в этой ситуации. Правозащитные тенденции в Крыму. Есть ли в Крыму люди, которые занимаются защитой прав человека? Как мы можем очертить тенденции в этом направлении?
Да, действительно, активные люди остаются, и, в принципе, вот тот прессинг, да, те репрессии и давление, которое мы сейчас видим в Крыму, оно, наоборот, приводит к тому, что люди организовываются и продолжают сопротивляться, ищут новые формы, находят друг друга и сопротивляются дальше, и мы видим это, например, ярко под зданием суда, когда проходят те или иные процессы, причем, что важно, теперь мы это видим не только в крымских судах, но также на территории Российской Федерации, в основном на это повлияло то, что в марте было задержано более 20 человек по так называемому делу Хизбут-Тахрир, и это впервые, когда на этапе следствия людей сразу же вывезли из Крыма в Краснодар, потому что раньше вывозили только для судебных слушаний в Северокавказский суд, а теперь на этапе следствия их сразу же вывезли, что, естественно, осложнило работу и адвокатам, и возможность поддержки. Но даже несмотря на это, люди все равно едут туда, так далеко, на все эти меры по лишению свободы, когда продлевают содержание под стражей, все равно люди приезжают из Крыма, поддерживают друг друга. Поэтому, мне кажется, это очень яркий пример того, что, несмотря на то, что Россия пытается ставить разные препоны, иногда очень сложные ситуации создавать, люди продолжают. Ну, начиная там, допустим, даже от нашей деятельности, мы непосредственно работаем в Крыму, я знаю, что есть... по-прежнему люди, их не становится меньше, которые помогают собирать разную информацию, документировать, сообщают нам о новых жертвах. Это одна. Есть в то же время много публичных инициатив, которые нам известны. Да, это люди из Крымской солидарности, это адвокаты многие, которые и как в рамках общих инициатив, так и отдельно, они, мне кажется, весьма публичны, и это тоже их стратегия защиты, и она правильная. Они выходят, рассказывают, что происходит на судах, да, информируют нас. Я думаю, что вот эти как раз тенденции, они только, по-моему, становятся даже более массовыми и более, ну, зримыми, да, для нас и для остальных. И, естественно, Россия пытается этому противодействовать.
Да, мы видим, что Россия этому противодействует, и несколько участников уже Крымской солидарности, они сами уже находятся под следствием, мы говорим о гражданских журналистах, да, как пример, это люди, которые вели трансляцию с проведения обысков, не отбивает ли желание защищать права человека вот такая политика России в отношении правозащитных организаций?
Ну, это личный выбор каждого, да, но мы видим, что для многих, наоборот, это становится даже стимулом и мотивацией. Увы, часто через личную трагедию, когда в их дом приходит ФСБ с обыском в 5 утра, и часто люди после этого присоединяются. Но есть много примеров, когда люди, даже не испытав лично в своей семье этого горя, они все равно присоединяются к другим. Мне кажется, эта солидарность очень важна. Плюс стоит отметить, что на многих судебных заседаниях, которые были в Крыму, например, можно увидеть очень людей разных этнических групп, да, это украинцы, и русские, и крымские татары, которые приходят поддерживать друг друга, потому что для них это одно общее горе. Они понимают, что эта система может прийти к любому в дом, и неважно, какие взгляды и так далее. Мы даже фиксируем, что и пророссийские активисты, за что часто нас пытаются критиковать на подконтрольной территории, но мы все равно будем писать, в том числе и о нарушениях прав человека в отношении даже пророссийских групп, потому что это тоже очень важно понимать, и самим крымчанам важно понимать, что даже если вы поддерживали или в какой-то там лояльной форме относились к российскому режиму, это не значит, что вас это защитит. Абсолютно любой человек, независимо от того, как вы публично выражаетесь, в любой момент может попасть под этот каток. Вас просто могут назначить диверсантом, может ФСБшник тыкнуть пальцем и сказать, а вот из него сделаем террориста, и никому не будет важно, каких взглядов вы придерживались. Конечно, все-таки люди с проукраинскими взглядами, это основная категория, да, которая наиболее уязвима, причем это в разных, может быть, проявлениях, начиная от постов в Фейсбуке, заканчивая какой-то активностью до 2014 года, если люди входили в украинские партии, организации какие-то и так далее, они, конечно, особо уязвимы, потому что ФСБ, по сути, получила доступ ко всем, да, нашим личным данным, которые хранились в полиции, в СБУ. Увы, большая часть СБУ перешла на сторону ФСБ, а значит, и все материалы, которые, не знаю, собирали по журналистам, по активистам, по правозащитникам, я знаю, мое личное дело точно так же ушло в ФСБ. Поэтому, да, это большие риски для людей, но еще раз отмечу, что люди продолжают сопротивляться. Здесь очень важно, что они видят и международные сигналы. В частности, речь идет о нескольких резолюциях, которые были приняты в этом году. Я думаю, мы о них еще поговорим. Они тоже имеют, тем не менее, значение, что есть все-таки неизменяющаяся, да, международная позиция, что Крым оккупирован, что там есть люди, которых надо спасать. И это тоже иногда мы не сразу видим эффект от этого, но на самом деле это тоже очень важные сигналы, которые должны получать люди в Крыму и знать о них. А Россия пытается блокировать многие информационные ресурсы, чтобы люди не знали ту информацию о том, что происходит в Украине или в мире.
Здесь хотелось бы еще, наверное, подробнее проговорить об этой истории, когда под каток этой репрессивной машины, которая работает в Крыму, попадаются люди, которые не декларировали открыто проукраинской позиции, да, те люди, которые стоят на пророссийских каких-то взглядах, либо занимали эту позицию вот на момент 2014 года. Да, мы можем вспомнить несколько таких дел, начиная от проблем, которые испытывает сейчас в Крыму бизнесмен Олег Зубков, заканчивая историей с депортацией из Крыма журналиста Евгения Гайворонского. Становится ли больше таких кейсов в последнее время?
Я думаю, что да, потому что, ну, допустим, даже по нашим обзорам, да, у нас вот в обзоры попадают люди разные, да, в том числе, которые, там, может быть, в 2014 году поддерживали или вообще не проявляли никаких своих взглядов. Это в том числе даже были обыски у членов казачьих формирований, то есть к ним тоже приходили, потому что они там критикуют, допустим, местную власть. Поэтому, да, действительно, люди, мы видим, что те, которые имели лояльную позицию, тоже попадают под этот каток. Кто-то из них, наоборот, изменился. изменил свои взгляды и в связи с этим попал, а кто-то своих взглядов не менял, но просто, например, критиковал местную власть или выявлял какие-то местные проблемы, что тоже не устраивает ни Кремль, ни оккупационную власть. Поэтому тоже попадает. Да, и в целом я вижу, что, по крайней мере, мое впечатление из тех мониторингов, которые мы ведем каждый месяц, что сейчас абсолютно любой человек, независимо от взглядов, уже становится этой уязвимой категорией. Достаточно просто высказать, по сути, любую критику в отношении того, что происходит в Крыму.
Вот по поводу критики хотелось бы далее поговорить. Относительно свободы слова в Крыму, относительно свободы распространения информации и относительно права крымчан, то, что мы говорим, да, крымчане имеют право знать, право крымчан на получение информации. Насколько оно соблюдается в Крыму сейчас?
Оно постоянно нарушается в разные способы. Один из самых таких ярких примеров – это вообще прямое блокирование веб-сайтов различных, да, или это бывает так, что либо весь сайт заблокирован, как, например, там «Украинская правда», или сайт, например, Меджлиса крымско-татарского народа тоже блокируется, хотя мы понимаем, что основная масса коренного этого народа как раз проживает именно в Крыму, и они должны иметь доступ к своему органу самоуправления, к его сайту, но это блокируется в связи с так называемым решением, да, о запрете Меджлиса, что уже было признано не один раз незаконным и требуют все организации международные отменить этот запрет. И мы фиксируем в разное время, там мы примерно каждый квартал проводим такие мониторинги, там до 30 сайтов украинских блокируется, причем, что интересно, они блокируются даже в нарушение самого же российского закона.
Да, вот об этом хотел спросить. В России такая правовая реальность, что существует реестр, да, запрещенной информации, сайтов с запрещенной информацией. И согласно информации этого реестра, проводятся блокировки. Но, насколько я понимаю, в Крыму блокируются те сайты, которые не блокируются даже в соседней России.
Если брать, допустим, список приблизительно там в 30 заблокированных сайтах, ну, это вот в среднем, да, то по нашим мониторингам, то около 5 или 10 максимум блокируются по решению Роскомнадзора. Остальные вообще без всяких решений, ну, официальных, заблокирован. То есть, кто принимал решение? Местный провайдер, местная какая-то де-факто власть пришла к провайдеру и заставила это сделать. Нам сложно сказать, потому что мы не видим никаких официальных документов, на которые вообще бы ссылался этот провайдер, когда он блокирует тот или иной веб-сайт. Поэтому мы видим, что, в принципе, даже большинство сайтов, которые блокируются, они блокируются даже в нарушении российских законов. И да, действительно, вы можете потом доступ к этому сайту получить на территории самой Российской Федерации, но не в Крыму. Поэтому это еще раз подтверждает то, что Крым – это особый регион даже для самой же Российской Федерации. И поэтому, вот, допустим, мои опасения в связи с тем, что так называемый локальный интернет, Россия может попытаться экспериментально, она может это назвать экспериментально, но все-таки вводить на территорию Крыма. Почему сейчас, в этом году, особенно мы активно обращали внимание всех международников, да, всех наших партнеров на том, что нельзя допустить, чтобы Крым был заблокирован, да, по сути, в интернет-пространстве и был вот этот так называемый локальный интернет введен там. Потому что это не только вопрос доступа к информации. Часто это вообще единственный способ крымчан себя защитить, сообщить информацию, что ко мне пришли с обыском, меня пытают, меня забрали, мой родственник пропал на КПП и так далее. Нельзя их лишать этой информации. Это вопрос уже не просто пользования социальными сетями, это вопрос права на защиту себя.
А в целом, насколько большое внимание уделяют российские спецслужбы общению крымчан в сети интернет, насколько рискованным оно является сейчас, пока мы понимаем, да, что пакет законодательства, который был введен в России относительно автономного Рунета, он пока только вводится в действие, да, и еще нам, наверное, предстоит увидеть, как это все будет работать, но на данном этапе, насколько вообще безопасно общение в социальных сетях в Крыму?
Ну, это в целом вопрос, да, нашей, скажем так, медиа, да, медиабезопасности, медиаграмотности, да, понимания того, что, в принципе, любая информация, которая попадает в сеть, она может быть, грубо говоря, использована против тебя. Особенно, если мы говорим о таких зонах конфликта и оккупированной территории, как Крым, то первое, что я точно бы не советовала людям вообще пользоваться, в принципе, мобильной связью, кроме каких-то, ну, особых там случаев, потому что Россия давным-давно в рамках называемых там ОРМ, оперативно-розыскных мероприятий и всех других доследственных проверок и так элементарно может устанавливать все прослушки и специальное обеспечение для того, чтобы слушать мобильные переговоры. Поэтому мой совет, это касается не только там активистов, а вообще, в принципе, любых людей, по телефону общаться мобильному минимально. Только какие-то обычные бытовые вопросы, да, там, или вызов скорой помощи, не более того. Просто самая простая рекомендация, считайте, что если вы говорите по мобильному телефону, то кто-то вас слушает. Второе, что касается социальных сетей, да, с одной стороны, Это важный инструмент, через который надо сообщать, и все-таки, если в отношении вас нарушаются права, вас задерживают, обыскивают, то лучше об этом сообщать. И часто социальная сеть – один из самых быстрых механизмов, чтобы те же самые правозащитники, адвокаты узнали о том, что случилось, и подключились к помощи. Поэтому этот инструмент продолжайте использовать, это действительно важно, и это часто для нас, как правозащитников, иногда бывает единственной ниточкой, когда мы успеваем хоть как-то узнать, что произошло. Но в то же время самые распространенные, да, это попытки взлома. Да, естественно, и прочитать ваши переписки, поэтому используйте как минимум двухэтапную авторизацию, она сейчас есть во всех, в принципе, социальных сетях. Ну и, конечно, нужно понимать, что там ВКонтакте, Одноклассники, они просто априори, что бы вы там ни ставили, какие бы пароли ни ставили, к нему, по сути, напрямую есть доступ у ФСБ, поэтому этим лучше вообще не пользоваться. Что касается Фейсбука, например, то здесь есть двухэтапная авторизация, пользуйтесь всеми этими возможностями. То же самое касается мессенджеров, любых, нужно понимать, да, что к ним максимально надо безопасно относиться. Если вы можете как можно больше этапов авторизации сделать, делайте, потому что это защита вашей информации. Следующий момент очень важный, когда вы пересекаете КПВВ, тоже нужно помнить. То есть, грубо говоря, если вы едете через КПВВ, считайте, что ваш телефон пропадет в руки ФСБ. И вот подумайте, а что у вас там на телефоне, если вы не хотите, чтобы это попало к ФСБ, то и не везите это на телефон.
А что может быть фактором риска в этом случае?
Это может быть все что угодно, начиная от ваших фотографий. Чаще всего, к чему точно ФСБ получает доступ, это все-таки к перечню телефонных контактов. И имейте в виду, что ваши телефонные контакты, скорее всего, могут просмотреть. Даже если вам кажется, что вы не вызываете никаких подозрений. Логика ФСБ не всегда нам понятно, вот, но поэтому рассчитывайте, что список ваших контактов может быть известен, поэтому проанализируйте, что у вас за контакты, например, контакты народных депутатов, каких-то политиков, даже если это бывшие депутаты, все равно могут сыграть против вас.
Активистов контакты, наверное, тоже попадают.
Да, но что важно, все равно сохраните контакт адвоката, например, да, например, крымского адвоката, это не запрещено, грубо говоря, и для ФСБ, то есть это нормально, если у вас есть хоть какой-то контакт адвоката, чтобы вы успели хоть кого-то набрать, или ваших родственников, с кем вы можете связаться. Поэтому вообще, когда вы пересекаете КПВ, если это человек, особенно с подконтрольной Украине территории, там едет к своим родственникам, то мы просим и рекомендуем, чтобы, когда вы подъезжали к российскому КПВВ, успели сообщить родственнику или другу, я вот захожу. И, в принципе, если через 3 часа человека так и не отпустили, и вот он где-то там завис на территории КПП российского, то мы начинаем бить тревогу, потому что более 3 часов, если держит человек, то обычно это говорит о том, что может уже начаться процедура, связанная с задержанием, лишением свободы, уголовным делом и так далее. Здесь очень важно вовремя подключиться. Иногда даже просто публичного привлечения внимания бывает достаточно, чтобы человека отпустили, потому что знают, а, за ним следят, ой, там опять эти правозащитники что-то орут. И иногда это может даже на этом уровне повлиять. Если, конечно, дело серьезнее, там все равно уже есть уголовное дело на этого активиста, или человека, который, допустим, мы обращаем внимание на то, что если ваши родственники, а тем более вы сами, работали в госструктурах Украины, правоохранительных органах, или продолжаете тем более работать, то, конечно, это очень серьезный риск, что вас могут объявить в диверсии, шпионаже, применить пытки, чтобы выбить какую-то другую информацию. Поэтому это, конечно, тоже очень рисковая категория людей, которые туда въезжают, даже к родственникам. Нужно понимать, что к вам точно особое будет внимание, и поэтому нужно внимательно отнестись к своим гаджетам и, конечно, не вести фотографии с Украины, с украинскими военными, с украинских акций, любых, с Евромайдана, все это может быть для того, чтобы использовано для того, чтобы сфабриковать против вас дело там, об участии в правом секторе. И важно понимать, что если по поводу отличия, да, мы говорили там, то если в самой Российской Федерации правый сектор признан, да, экстремистской организацией, то крымское, так называемое, отделение правого сектора, в кавычках, потому что это сама себе так придумала ФСБ, вот, признано вообще террористической, и поэтому обвинение в правом секторе в Крыму – это террористические статьи, а под это может попасть там, ну, не только визитка Яроша, да, пресловутая, а любые фотографии, связанные, например, с Евромайданом, которые ФСБ может фальсифицировать на основании этого целое дело.
Хотелось бы еще поговорить о том, что происходит. Вот раз мы уже начали говорить об административной границе между Крымом и Херсонской областью, Крымская правозащитная группа, насколько я знаю, ведет мониторинг все эти годы, да, уже 6-й год того, что там происходит. Хотелось бы поговорить о том, что происходит со стороны материковой части Украины на КПВВ. Какие там тенденции, если мы помним, что еще в 2015-2016 годах так, если не ошибаюсь, фиксировались нарушения прав крымчан, да, в том числе и со стороны материковой части Украины, то что там происходит сейчас?
В целом, если говорить о техническом обеспечении, да, неком санитарно-гигиеническом, наконец-то появились позитивные изменения, и, честно, мы за это боролись уже, в принципе, 5 лет. К сожалению, за все предыдущие годы, в принципе, это не сдвинулось с места, даже когда были выделены реальные бюджетные деньги на обустройство КПВВ. Речь идет о элементарных вещах. Это там туалеты, залы ожидания, крытые они, когда люди стоят в холод, дождь и снег под открытым небом. Это изменилось. В осенью были построены, ну, скажем так, оборудованы режимные зоны, где находятся в основном пограничники и таможенники, и сейчас уже открываются сервисные зоны для людей. Более того, мы настаивали на том, что это не только сервисная зона с точки зрения там, гигиенических вопросов, как, например, там, туалет или там, комната для пеленания, но это вопрос доступа к определенным услугам административным, это почта, это банкомат. И, в принципе, после вот, мая этого года, после нескольких встреч в офисе президента нас услышали, эти рекомендации были учтены нескольких правозащитных организаций, кто постоянно этим занимается, и это сейчас имплементируется, поэтому я надеюсь, что уже с Нового года крымчане смогут не только находиться в нормальных крытых помещениях, но и в то же время получить хотя бы какие-то минимальные административные услуги, получить информацию, снять деньги с банкомата. Я думаю, что вот это очень важный такой прорыв, который у нас наконец-то произошел. Что еще важно? Мы много внимания обращали, да, на действия, в том числе разных служб, которые там находятся. Конечно, много проблем остается все равно с таможней в силу закона о свободной экономической зоне, который абсурдный, но пока продолжает действовать. Это вопрос перевоза личных вещей, когда вот что-то считается личной вещью, а что нет. По-прежнему нам поступают такие жалобы, хотя их стало меньше, но они связаны именно с работой таможни. И пока будет там стоять таможня, у нас всегда будет эта проблема, потому что, с одной стороны, это административная граница, и там не может быть таможни, с другой стороны, по факту, она действует как государственная, и люди попадают вот в эту правовую коллизию каждый раз.
Если мы говорим об абсурдности, да, положении вещей, может быть, стоит привести какие-то примеры, что людям не дают провести через эту административную линию?
Ну, банально, я знаю, мой коллега был тоже у вас в эфире, рассказывал о проблемах, связанных с так называемыми культурными ценностями, да, когда вы возите там дедушкины монеты, например. Вот, и они там старше определенного времени, и как бы в силу того, что по факту это рассматривают, да, таможней, то они применяют таможенный кодекс как на государственной границе и требуют там декларировать, вносить в декларации, в общем, масса проблем. Люди, конечно, не готовы к этому, а у них просто, например, они похоронили своего дедушку или бабушку, а там осталось какое-то, скажем так, наследие, которое они просто вывозят. И они попадают, тут у нас были обращения от одной женщины, которая попала в такую ситуацию, целые сутки ей пришлось практически провести на украинском КПВ из-за того, что они не могли решить правовую эту коллизию, возить ей, не возить эти монеты, хотя она находится в пределах своей страны, она не должна их ввозить де юре никак. Но вот эта проблема оставалась. Другие вопросы, которые у нас, например, возникали, связаны с тем, что люди часто жалуются о том, что, ну, разная трактовка, когда они, например, вывозят личные вещи, там, микроволновки или там музыкальные инструменты, что иногда нормально все происходит, пропускает, иногда начинают говорить, что нет, это не в рамках таможенного кодекса, в перечне личных вещей, поэтому вы ввести не можете. То есть все равно эти сложности и конфликты остаются. И еще один вопрос, который у нас возник, связан с действиями национальной полиции. Возможно, те, кто ближе к этой теме или сами пересекали, или были там рядом, помнят, что там такой вагончик появился, где находилась нацполиция, и вот там у нас были вопросы и претензии, потому что часто без объяснения причин, иногда даже не представляясь, не давая соответствующие документы, у людей забирали определенные персональные данные, например, там мобильный телефон, номер. Задавали вопросы, хотя просто так никто вас не может задать. Это должно быть в рамках каких-то правовых вещей, в рамках открытого производства. То есть кто вы там, свидетель, подозреваемый. Так просто не может полиция прийти и спросить у вас. И мы много раз обращались, и наши коллеги обращались о том, что эти действия недопустимы. И вот не так давно Офис гуманитарной политики новостворенного, да, скажем так, Министерства культуры, информации и так далее, они провели круглый стол закрытый по свободе передвижения. И что важно, там как раз были представители нацполиции, именно АРК, вот, который базируется в Одессе, они признали, что такие проблемы, да, действительно есть, что были превышения определенные полномочий, и что сейчас этот вопрос урегулирован, и вроде бы таких действий больше не должно быть. И действительно, после этого у нас снизилось количество жалоб на действия полиции. И еще раз просим крымчан обращать на это внимание, что если вдруг вас без всяких объяснений причин пытаются завести в вагончик и спросить у вас там IP, телефоны и так далее, сообщайте об этом, звоните на линию прокуратуры, потому что такие действия, они не являются правильными со стороны полиции. И мы надеемся, что все-таки этот вопрос будет урегулирован. Сейчас действительно количество обращений, повторюсь, снизилось. Но проблемы такие были вплоть вот до осени 2019 года.
А вот о гуманитарной политике материковой части Украины в отношении Крыма хотелось бы дальше поговорить. Мы стали свидетелями в 2019 году смены, да, власти в Украине, новый президент, новый состав парламента, новый состав кабинета министров. Что можно сказать о гуманитарной политике Украины в отношении Крыма? Есть ли она сформированная? Есть ли какая-то преемственность, да, которая идет от предыдущей власти? Да, может быть, что-то унаследовала власть нынешняя, какие-то направления политики? Вот, чувствуется ли преемственность и системность?
То я бы сказала, что в вопросах Крыма я бы даже не хотела преемственности от предыдущей власти, потому что, увы, слишком было много проблем, обещаний, игнорирования, и я надеюсь, что как раз это не будет перенято новой властью, потому что, увы, была масса обещаний, начиная с КПВВ, эта проблема была известна, да, и Кабмину предыдущему, и... Проблема, например, нерезидентства известна уже трем парламентам. Первый, который еще был, так скажем, времен Януковича, который летом 2014 года принял закон о свободной экономической зоне. Дальше был следующий парламент, скажем так, времен Петра Порошенко, который так и не нашел в себе ни силы, ни желания отменить, хотя они абсолютно точно знали об этой проблеме. Мы встречались и на уровне комитетов. Рифат Чубаров, глава Меджлиса, часто поднимал этот вопрос, но тем не менее, ВОЗ, да, и ныне там. Сейчас у нас есть уже третий парламент, который тоже знает об этой проблеме. Мы встречались как правозащитники и с представителями Кабмина, и с представителями «Слуги народа». Вроде бы есть сейчас понимание, что нужно менять, но пока конкретных инициатив по отмене этого закона, да, мы еще не видели. Пока я знаю, что коллеги встречались с Национальным банком Украины, которые вот готовы работать над тем, чтобы хотя бы на уровне банков убрать эту проблему нерезидентства. Но, тем не менее, считаю, что закон о свободной экономической зоне должен быть отменен, и это вот как раз тот вопрос, будет ли это преемственность или нет. Мне бы хотелось, чтобы в вопросе нерезидента этой преемственности не было, и все-таки новый парламент отменил наконец этот закон и убрал этот позорный статус нерезидентов, учитывая то, что да, крымчане объективно не могут там платить налоги, но это не значит, что их надо делать нерезидентами в целом. То есть все это можно отдельно урегулировать. Дальше. Вопросы КПВВ, как я сказала, есть наоборот, да, как раз непреемственность, но в хорошем смысле, что все-таки КПВВ меняют. Вот, поэтому пока то, что мы видим разные, да, есть довольно, в принципе, достаточно, мне кажется, и позитивных сигналов, которые нужно учитывать. У нас была встреча сразу же, в принципе, после выборов президента, да, в конце мая этого года мы встретились как правозащитники с новым президентом, с Владимиром Зеленским. Мне показалось, что у него была довольно личная такая мощная мотивация помочь. Мы встречались по вопросам политвязнев, и его мотивация мне показала, что она такая весьма искренняя, и мы знаем, что переговоры после этого действительно активизировались, ну и мы видели тот самый счастливый день 7 сентября, когда все-таки большой обмен произошел, и 11 политических заключенных и 24 моряка вернулись домой. Я думаю, что это очень позитивный сигнал, но в то же время мы видим, да, события в Париже нормандского формата, насколько они тяжелы в вопросах переговоров. Но я бы тут сказала о том, что та критика, которая посыпалась на президента, на мой взгляд, она не совсем правильна с точки зрения того, что в рамках нормандского формата нельзя было поднять Крым как таковой. Вопрос почему? Потому что это Минские соглашения, подписанные еще Петром Порошенко в 2015 году, и Минские соглашения никак не касаются вопроса Крыма. Более того, я бы сказала, что и нельзя настаивать, чтобы Донбасс и Крым поднимались в одном пакете. Потому что, грубо говоря, ну это я очень утрированно так упрощаю, грубо говоря, завтра у нас произойдут позитивные изменения на Донбассе, будет разведение и изменятся какие-то вопросы, это будет правом в принципе, говорить России о том, чтобы сняли часть санкций. Но если в этом же пакете будет идти Крым, тогда получается, что если что-то на Донбассе изменится, то тогда это автоматически может привести к, например, снятию санкций по Крыму. А это неправильно. Поэтому Крым – это отдельная проблема с отдельным пакетом санкций. Донбасс – это отдельно. Вот. Но важно, чтобы была попытка поднять вопрос переговоров по освобождению. Мы видели то, что было обещано до 31 декабря, обмен. Вот. Но, судя по всему, этот процесс усложняется со стороны России, которая, естественно, начинает ставить палки в колеса по поводу так называемых не просто всех нас всех, а всех, скажем так, установленных на всех установленных. И вот здесь уже Россия будет пытаться навязывать свои правила игры, как всегда. И это большая проблема, потому что я боюсь, что пока этот процесс... не двинется, и, конечно, у людей много надежд, что все-таки будет новый освобожденный, но пока ждем.
Большой проблемой долгое время было не только вопрос освобождения украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах, но и вопрос о том, что с ними будет дальше после того, как они вернулись. Да, но понятно, что многие возвращаются не домой, так как дом находится на неподконтрольной Украине, временной территории, а возвращаются на материковую часть Украины. И здесь остро встает вопрос финансовой поддержки семей политзаключенных и предоставления жилья. Что с этим? Был ли этот вопрос решен в 2019 году?
Опять же, это тот вопрос, который давно уже висит, да, на повестке и предыдущего парламента, и предыдущего президента. Тогда так и не было желания решить этот вопрос. Было много обещаний в лице и самого лично президента Петра Порошенко и Ирины Геращенко, что будет принят закон о защите политических заключенных. Было даже три текста этого законопроекта, но в итоге, в принципе, в последний там буквально день прошлого парламента они проголосовали, но тот вариант, который проголосовали, даже нельзя оставлять в виде законопроекта, потому что он ужасный, предполагал справки СБУ, там еще чуть ли не АТО фигурировало, ну, то есть абсолютно закон не отвечал, законопроект не отвечал действительности. Сейчас есть разработанные правозащитниками, юристами и разными органами власти закон о защите таких людей, которые незаконно были лишены свободы. Это текст законопроекта. Его, в принципе, поддержала новая, да, новый министр с общего, да, скажем так, Министерства ветеранов, переселенцев и оккупированных территорий Оксана Коляда. И офис президента, и это министерство сейчас активно пытаются лоббировать этот законопроект. Есть, в принципе, общее понимание, что да, его нужно принимать. И вот буквально недавно было встреча родственников как раз политзаключенных на эту тему, где им говорили, что ожидают, что в следующем году этот законопроект может быть принят. Но это из возможного, из того, что уже было сделано, это была изменена постанова, по которой люди, незаконно лишенные свободы, получали 100 тысяч. Раньше они получали ее разово, один раз. Теперь эта постанова внесена изменения, и теперь ежегодно человек, если он продолжает, да, находиться в ситуации незаконного лишения свободы, его семья может получить эти 100 тысяч, которые важны там, для передач, для поездок родственников, на другие расходы, иногда просто для поддержки семьи, особенно если это многодетные. Мы знаем, что среди, например, крымских татар это очень острый вопрос. Многие жены остались, да, без своих мужей, а это значит, что они еще остались одни с детками, и помощи, конечно, это недостаточно. Поэтому такой вот момент, если что-то хорошее вспоминать, то вот есть этот момент. Но закон по-прежнему не принят, и поэтому, в принципе, нормального законодательства у нас пока нет. У нас есть только одна постанова, которая вот работает. Сейчас на уровне местного самоуправления должны создаваться комиссии, который будет также заниматься вопросами реабилитации. Вроде бы как какой-то процесс начался на уровне там, КМДА, как пример, да, но пока реальных результатов мы не видим, потому что даже эти 100 тысяч, на самом деле, это не такие уж большие деньги. Например, актуальным остается вопрос для тех, кто вышел, это вот жилье. И то жилье, о котором мы знаем для освобожденных в сентябре, да, 5 человек тогда получили квартиры, это совершенно не связано с государственной политикой, это была инициатива президента вместе с Виктором Пичуком, который, в принципе, просто выделил свои деньги и помог таким образом нашим освобожденным украинцам. Но на государственной политике жилья не было выделено. И я напомню о том, что у нас есть и другие политзаключенные, которые, например, вышли раньше. Ну, один из них, да, тоже было довольно резонансно, это когда вышел на свободу Александр Костенко, полностью отсидевший свой срок. Он не может вернуться домой, понятное дело, не может вернуться в Крым, но вот он попал в другую, да, ситуацию, для него не было возможности найти жилья. И то есть вот это вот не совсем правильная ситуация, когда у нас должны быть какие-то универсальные нормы для всех ребят, которые освободили, чтобы они могли понимать, какое у них может быть жилье, какие у них могут быть гарантии от государства, особенно это касается тех, кто вот с Луганской, там, Донецкой области оккупированы и Крыма. То есть когда люди просто не могут вернуться. Дальше это вопрос реабилитации, и, например, вот один из острых вопросов для ребят, как оказалось, что просто не всегда люди это понимают, это, например, вопрос просто замены или даже вставить себе зубы. Многие из них возвращаются практически без зубов, потому что, ну, условия, в которых они находятся, просто зубы выпадают, крошатся или выбиты в результате избиений и пыток. И мы сами понимаем, что вставить зубы – это не дешевое удовольствие. И вот эти все вопросы, их нужно не просто проговаривать, их нужно решать на уровне государства. Для этого нам нужно не несколько постанов, отдельных решений на отдельных уровнях там власти, нам нужен просто комплексный закон, который решит в будущем эти проблемы. Пока закона такого нет, но есть хотя бы изменения на каком-то минимальном уровне, вот как, например, про 100 тысяч.
Есть у нас еще немного времени, чтобы поговорить о том, что происходит на международной арене. Крым уже 6-й год в фокусе внимания различных международных организаций, да, начиная от ЮНЕСКО, заканчивая Организацией Объединенных Наций. Вот вопрос, не размывается ли этот фокус за эти почти 6 лет, насколько внимательно следят международные инстанции за тем, что происходит в Крыму, и можно ли говорить о каких-то ощутимых подвижках, да, наверное, в этом направлении, в распутывании этого крымского клубка?
Да, вопрос непростой. Нужно понимать, что многие инструменты, особенно международные, часто не очень длительные. В силу бюрократии и часто, конечно, в том числе и политической обстановки. Начну, например, с ООНовского уровня, потому что он как раз в конце года обычно такой очень громко звучит, потому что принимаются уже 2 резолюции по Крыму, вот уже 2-й год подряд, когда на уровне Генеральной Ассамблеи принимаются 2 резолюции по Крыму. Первая – это вопросы милитаризации районов Черного и Азовского морей, и вторая – это о правах человека в Крыму в целом. Если права человека в Крыму – это резолюция уже 2016 года, каждый год принимается, то вот по милитаризации – это 2-й год. Первый год она была принята в 2018 году в связи с захватом моряков. Что важно, если говорить о резолюции по милитаризации, и мне кажется, это очень важная тенденция, мы много над этим работали практически весь год. И я и лично в Нью-Йорк ездила несколько раз, и мы встречались с разными делегациями. Нам было важно донести, что милитаризация – это не только прямой вопрос там, военной техники, военных учений и захвата моряков, что действительно тоже является важным аспектом милитаризации. Для нас было важно, чтобы ООН и вообще страны понимали, что милитаризация – это гораздо шире вопрос, это милитаризация гражданского населения Крыма, то есть вплоть до того, что Россия просто пытается изменить демографический состав и вообще идентичность этих людей. И для этого она пытается сделать все, чтобы милитаризировать в первую очередь детей. И вот в этом году новая резолюция по милитаризации серьезно отличается от предыдущей. Кроме всех предыдущих там требований, да, вернуть там все, что касается украинской собственности военной, прекратить проводить учения и все остальное, там появилось 2 новых пункта в милитаризации. Первое – это недопустимость призыва в армию наших граждан, недопустимость уголовного преследования, вот то, чем занимается наша организация. И второе – это милитаризация детей. Она четко прозвучала, то есть это очень важный международный уровень, когда, в принципе, ООН говорит о том, что Россия милитаризирует детей через свою формальную систему образования. Это, скажем так, с таких вот перебог, да, как принято у нас говорить. Вторая резолюция – это крымская резолюция по правам человека, которая снова-таки, в принципе, там мы буквально потеряли один голос. Если не ошибаюсь, в прошлом году 66 было за, сейчас 65. Но в целом все равно резолюция принята, и важно, что там зафиксированы все эти новые тенденции преследования Украинской Православной Церкви, попытка, в принципе, полностью ее уничтожить. Это касается храма, который пытаются отнять у нашей церкви там. Второе – это преследование активистов, блогеров, то, о чем мы с вами говорили, да. И, то есть эти все тенденции отражены в новой резолюции. И я думаю, что это все-таки хороший момент. Почему? Эта резолюция является международно-правовым, в принципе, таким аргументом для последующих санкций, давления на Россию и так далее, что вопрос Крыма остается на повестке. И еще, наверное, из важных международных моментов – это то, что был опубликован отчет Офиса прокурора Международного уголовного суда о предварительном расследовании. Там снова-таки подтверждено, что они готовы рассматривать ряд преступлений по Крыму, военных, включая пытки, незаконный призыв в армию, например, и многое другое. Но, в принципе, был дан четкий сигнал, что в следующем году офис прокурора будет готов принять решение об открытии, мы надеемся, расследования по Украине.
Вот буквально пару минут времени у нас осталось, и я бы хотел вот такой вопрос задать. Это не впервые международное сообщество предъявляет к России требования, да, в отношении оккупированного Крыма. Насколько высока вероятность того, что России придется придется выполнять эти требования, и насколько велика вероятность того, что это произойдет в ближайшее время, да? Давайте, может быть, на 2020 год посмотрим, будут ли какие-то ощутимые изменения.
Ну, здесь важный вопрос, что будет еще решение разных судов. Например, это Международный суд справедливости по вопросам дискриминации. Мы еще ждем его решения, есть только промежуточное. И еще напомню, что Европейский суд по правам человека рассматривает межгосударственную жалобу. Я думаю, что когда будут вынесены эти решения, вот это уже будет очень существенный аргумент, который, в принципе, даст нам возможность, что на международном уровне будут введены новые механизмы, чтобы влиять на Россию, чтобы она выполнила эти требования. Но, опять же, это не произойдет так быстро. Мне кажется, реально то, что мы можем ожидать в 2020 году, это определенные вопросы, связанные все-таки с обменом и освобождением политических заключенных. Мне кажется, это весьма реальная перспектива, если все-таки переговорный процесс какой-то сохранится. Второе, что мне кажется еще важно, что можно думать над тем, и, возможно, это станет реальностью, начиная с 2020 года, все-таки создавать какой-то формат по Крыму. Сегодня нам негде вести переговоры по Крыму, ни с кем, потому что у нас есть только Минск, который касается Донбасса. Пока эта платформа не произойдет, вот все эти вопросы, которые вы задаете, их на самом деле очень сложно обсуждать. С кем и в каком формате. Да? И это вопрос даже не о том, чтобы обязательно Россия пришла на эти переговоры. Даже с нашими странами-партнерами, там США, Великобритания, например, Франция, то есть с ними нужно где-то находить этот формат. И мне кажется, следующий год можно будет сфокусировать, и было бы правильно Украине стать более активной в этом направлении и искать такой механизм, чтобы какую-то площадку запустить. Тогда эти все вопросы можно будет ставить, в том числе вопросы гуманитарного содержания. Мы знаем, что Россия сейчас пытается сделать все, чтобы ухудшить транспортную связь Крыма с материковой Украины. Тогда вопрос, что может сделать Украина для того, чтобы улучшить сообщение, да, сохранить эти связи, в том числе транспортные, с крымчанами. И это можно ставить вопрос не только как внутриукраинский, но и как международный. О нем нужно говорить и выдвигать России новые и новые требования. А если она их не выполняет, то давайте говорить о новых механизмах давления, санкций, ну и, конечно, все-таки экономических, потому что это больше всего давит на Россию.
Благодарю за беседу. Напомню, что гостьей нашей студии была Ольга Скрипник, глава правления Крымской правозащитной группы. Будем следить за развитием правозащитной повестки по Крыму и в 2020 году. Оставайтесь вместе с проектом «Крым Реалии».
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.